Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Все еще в удаленном формате. Начинается и продолжается. И мы потихоньку возвращаемся к нашим традиционным форматам программ. Вот сегодня с удовольствием хочу вам сообщить о том, что наша программа об истории церкви в советский период тоже в удаленном режиме. Не обещаем, что она будет выходить в это время каждую неделю. Но вот сегодня, слава богу, выходит. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Такая у нас пасхальная неделя замечательная. Несмотря на все перипетии мировые, мы здесь все вместе собираемся. Программа, напомню, наша совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. И представляем нашего гостя, так хорошо уже, надеюсь, знакомого нашим постоянным слушателям, профессора Московской Духовной Академии, заведующего кафедрой церковной истории Духовной Академии, преподавателя профессора Сретенской семинарии Алексея Константиновича Святозарского. Алексей Константинович, здравствуйте.
Христос воскресе, добрый вечер.
Воистину воскресе, здравствуйте.
Да, ну вот как в какое-то странное время мы сейчас живем, и странная такая в этом году Пасха. Но вот тем не менее карантин карантином, и мы все его с большей, по возможностям, с большей или меньшей тщательностью все эти меры мы выполняем. Но, тем не менее, церковный календарь идет своим чередом, и мы сегодня хотели поговорить о Радонице, а именно о том, как справлялась, так сказать, вот с поминовением усопших в эти постпасхальные дни народное благочестие в Советском Союзе. Я сразу скажу, что незадолго до этой записи, буквально сегодня, я позвонила своей бабушке, которая хорошо помнит жизнь в деревне в последние годы войны и в послевоенное время. Так вот, она мне сказала, что и речи не могло идти о том, чтобы посещать храмы и кладбища на Радоницу. Ходили в храм и на кладбище только на Пасху, потому что, естественно, вторник, Радоница – это всегда вторник, это всегда рабочий день, а посещение церкви и кладбища, естественно, не могло для колхозника считаться уважительной причиной для того, чтобы не выйти на поля или там в какой-нибудь скотный двор. Вот. Алексей Константинович, что вы нам скажете об этом?
Вы знаете, я бы хотел, может быть, сначала перевести вопрос в теоретическую плоскость, потому что сейчас, ну, на фоне такой общей некоторой, да, ситуации разного рода раздаются суждения о том, что ходить на Пасху на кладбище нельзя, что это грех. Если позволите, я как-то попробую, может быть, разобрать эти постулаты для начала.
Вот, а потом, да, мы перейдем. Простите, перебью вас. Очень интересный такой момент. Говорят о том, очень часто приходится слышать, что где обычай посещать храмы, то есть, простите, кладбище на Пасху сложился в советское время.
Нет, а мы даже в нашей программе, я не помню, когда и с кем, обсуждали, что обычай гораздо более старый.
Да-да-да, вот вскользь мы уже об этом говорили. Давайте вернемся, ну, к
давайте
этому вопросу.
Попробуем. Давайте, так, давайте сначала из области теории. Да, вот сегодня говорят о том, что не следует посещать могилы близких в этот день, потому что это праздник жизни и победа над смертью. А тут смерть. Человек приходит на кладбище видеть могилу, и у него вот какие-то там особые переживания. Но ведь в этот день мы смерти празднуем умерщвление. Ну, какая тут смерть может быть? Какие могут быть мертвые? Здесь есть только усопшие и те, кто почил до светлого дня воскресенья.
Да.
Конечно, до радостного утра, да. Вот. Дальше такое положение озвучивается. Я много посмотрел всяких сайтов, объясняющих этот вопрос. Церковь сообщает верующим на Пасху радостное настроение и отделяет его от грусти, которая сопряжена с поминовением усопших. Вот. Ну, я так полагаю, что на самом деле церковь просто разделяет общее и частное. Общее и частное, и, конечно, по преимуществу человек верующий, регулярно посещающий храм, он все свои душевные силы отдает переживаниям, связанным со Страстной Седмицей, стоянием у Голгофы и затем сопереживанием воскресения. Если какие-то дни поминовения попадают, дни поминовения недавно скончавшегося человека, там 9-й день, 40-й день, попадают на Пасху, то их просто переносят. И вот я предлагаю обратиться к труду человека, ну, которого можно считать абсолютно компетентным в этом вопросе, священно-исповедника, епископа Афанасия Сахарова, святителя, канонизированного, автора труда о поминовении усопших по уставу Православной Церкви.
И надо сказать, что еще автор огромного количества литургических трудов церковных.
Да.
Один из самых авторитетных литургистов прошлого века.
Да, его компетентность, она уже, так сказать, была отмечена в период даже его учебы, затем его работа на поместном соборе Русской Православной Церкви, или, как тогда говорили, Православной Российской Церкви 1917-18 года в богослужебной комиссии, составление им в соавторстве службы всем святым земли российской просиявшим, и уже после вот этих там 20 лет лагерей и тюрем он работал тоже над реформой богослужения применительно к современным условиям. Да, вот его задача была не допускать вот такого пренебрежительного отношения, небрежного отношения, калечения церковных последований, связанных вот с конкретными обстоятельствами времени. И вот он разрабатывал, ну, некий идеальный устав приходский для нашего времени. Ну вот, его мысли по этому поводу, они сочетают и идеал, и реальность. Вот он пишет, прямое цитирование: «Церковный устав не знает пасхальной панихиды. Естественное для живых желание помянуть на Пасхе своих дорогих усопших не имеет препятствий, так как поминовение во время литургии не возбраняется и на Пасху. Не встречает также препятствия и естественное желание навестить родную могилку, похристосоваться с дорогим почившим». Ну и дальше он говорит о том, что христосование с усопшим должно быть действительно таким вот радостным пасхальным приветствием, христосованием, а не заупокойным молением, которое всегда направлено, как-то настроено на грустный лад. Следует прийти на могилу, пропеть «Христос воскресе», положить красное яичко и не поддаваться грустным чувствам, которые действительно в этот день неуместны, как чувство личное.
Очень многие, кстати, сейчас бы про красное яичко тоже сказали. Это как же так? Хотя, мне кажется, в этом нет ничего такого плохого, только проявление любви. Но у нас уже тоже последние годы принято считать все эти яички, шоколадки и все прочее на могилах проявлением какого-то вопиющего средневекового мракобесия.
Лёша, есть, вот если говорить о деревенском благочестии, там это не языческая история. Оставляли вот эти скромные снеди пасхальные, потому что много никто оставить не мог, для того, чтобы нищий мог подойти к этой могилке, взять вот это яйцо, съесть его и помянуть того, кто под этим крестом покоится. Вот такое было к этому отношение, понимаешь?
Да, я согласен, Сеня Андреевна. Тот же святитель Афанасий, он обращает наш взор вглубь веков и вспоминает мать блаженного Августина, которая в дни поминовения усопших устраивала трапезу для нищих. Да, это вот такой хлеб бедных, который оставлялся на могилах. Но если уж так вспоминать истории все-таки более близкой к нам, но вот два издателя, Иван Ильич Сытин и Суворин, пришли на могилу Чехова, положили яичко, это известный случай, ну и помянули его добрым словом. Вот это было принято в разных слоях населения, не только в деревенском благочестии.
Я как раз встречался с такими проявлениями, когда в 90-е, в 2000-е, в начале В сёла приезжали священники из городов с образованием городским, городские жители, в первую очередь, городские жители, незнакомые ни с какими деревенскими традициями, и очень сильно боролись вот с проявлениями как хорошими, пример тому, что вы сейчас говорите, так и с какими-то достаточно темными. Но вот один мой знакомый, очень как раз приехавший также из Москвы в деревню, активно боролся с приношениями на кладбище еды.
Ну, это еще, видимо, связано не с тем, что они были городскими жителями, те люди, о которых ты говоришь, и я примерно себе представляю этих людей и этот круг. А дело еще в том, что они были, как правило, священниками в первом поколении. И некоторые вещи, именно поэтому их пугали. Они бы не пугали их, если бы они, их отцы и деды служили бы в храмах, и они бы к этому как-то более спокойно относились, я
думаю. Это да, это да. Но тут, кстати, надо нам, к сожалению, с сожалением констатировать, мы еще ни разу не сказали, хотя должны были напомнить, что мы говорим сегодня о Радонице, о традициях советского времени, отмечание ее, в ближайшую Радоницу, к сожалению, на кладбище никто не попадет, поскольку кладбище у нас закрыто, да, из-за всего карантина, из-за того, что, да.
Да, это очень горько.
Да, и усопшие на карантине. Понятно, уж простите за такое количество. Я позволю себе продолжить относительно воззрений святителя Афанасия Сахарова, потому что очень важно, ведь на кладбище, по его мнению, может присутствовать священник. Прямо в первый день Пасхи, что он должен делать? Вот святитель Афанасий пишет о том, что он должен делать то же самое, что он совершает в домах прихожан. Ну, это еще вот те времена, когда батюшки ходили по домам, это там 40-е, 50-е годы, которые застал владыка уже после своего освобождения. Жил он в провинциальных Петушках Владимирской области. Видимо, там-то это практиковалось. И вот батюшки, посещая могилы, должны также совершить пасхальное песнопение.
То есть именно в самый день Пасхи, да? Речь идет, да, о самом дне Пасхи.
Да, да, первый день Пасхи. Итак, вот святитель Афанасий пишет о том, что следует делать священнослужителю, если он пришел на кладбище, на могилы усопших по просьбе прихожан в самый первый день Пасхи. Вот он это допускает, это отражает, видимо, реалии 40-х, 50-х годов, когда владыка уже после тюрем и лагерей проживал в провинциальных Петушках Владимирской области. Вот. Он говорит то, что обычно батюшка делает в домах прихожан в первый день Пасхи. Да, вот когда вот бывает такой ход со святынью по домам, по крайней мере, в те времена это было распространено, еще люди принимают батюшку, там поют пасхальное песнопение, он говорит, то же самое.
Простите, я вас перебью. Разве после 49-го года это все не было запрещено?
А где как? Были циркуляры только в церковной ограде. Ну, знаете, ну, у нас ведь строгость законов, да, компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому
да, я знаю священников, которые в 60-е, в 70-е годы ходили так по прихожанам.
Да, это еще зависело от дерзновения священника, от настроя паствы. Вот, поэтому это было. Хотя официально, да, да, конечно, вот были эти циркуляры воспрещающие, но трудно такие проявления религиозного чувства воспретить. И вот он говорит, придя на могилку, пойте пасхальное песнопение, возглашайте их тенью о здравии предстоящих, те, кто пришел помянуть своего усопшего, и за упокойную Евтиню, но ни в коем случае не с печальным пением «Господи, помилуй», а с пением красным, вот таким радостным, пасхальным, мажорным, а не минорным. Но при этом в другом месте он говорит, что на Пасху уходит на задний план не только поминовение усопших, но и поминовение живых. Все-таки в центре нашего такого духовного воззрения события воскресения Христова и сплошное ликование. Вот у него такой взгляд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории духовной академии, и программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
Таким образом, подытожим. Святитель Афанасий допускает поминовение усопших на Пасху, на кладбище, то есть не поминовение, а посещение усопших с радостной вестью о воскресении Христовом. Но в то же время он как бы и не одобряет любых частных прошений в этот период.
Да. Да, именно так. Ну, видите, здесь вот сочетание, ну, такой высокой теории и реальной практики, я так думаю.
Но эта высокая теория так и осталась высокой теорией, поскольку очень мало, я так понимаю, из наследия святителя Афанасия было принято церковной практикой, я уже не буду говорить о канонах каких-то, но именно вот практику вошло очень немного, к сожалению.
Да, в конце жизни он переживал разочарование от того, что его разумные предложения, ну, просто были положены там под сукно, если не в корзину, не дай бог. Вот. Это было, да.
Ну, а какова же все-таки была практика? Я все-таки переработала материалов за эти годы, но как-то вот с посещением кладбищ не очень что выяснилось, потому что везде все было по-разному, с одной стороны, вот, а с другой стороны, это все-таки какая-то очень прикровенная тема, и единственное, что мне удалось понять, что власти в общем закрывали глаза на то, что происходило на кладбищах в пасхальные и послепасхальные дни.
Да, конечно, я думаю, что да, я соглашусь с этим. Вот вопрос такой очень сложный. Я думаю, что, может быть, мы сначала обратимся к истории. Вот какие были основания для того, что люди посещали могилы усопших прямо в первый день Пасхи?
Да, конечно.
Да. Ну вот смотрите, у нас, давайте возьмем Москву, но это любой город с древней историей тоже сюда подпадает, где люди жили в пределах своего прихода. Приход совпадал с территорией слободы. Люди селились по профессиональному признаку или по признаку там, своего отношения к налоговой политике. Да, там слобода от слова «свободный», «слобода», освобожденные, привилегированные там, люди, освобожденные от некоторых каких-то повинностей, а их было много в государстве. Вот, и они и жили, рождались, жили и умирали в пределах своего прихода. Возле каждого храма был погост, приходский, даже в городе, я не говорю уже о селах. Поэтому, естественно, по завершении богослужения, так что пасхальное заутренне служилось, потом был расход, обязательно небольшой перерыв, чтобы одно богослужение не наплывало на другое.
И потом, а литургия уже утром? Утром.
Ну, она не утром, но это минут 40, там, я не знаю, ну, час, может быть, вот такое.
А, ну, иногда и сейчас так делают, там, пока все христосуются, пока там готовят храм.
Да, да, вот, ну, там, скажем, у тех же старообрядцев это обычная практика, насколько мне там доводилось наблюдать. И вот люди, ну, куда им пойти? Они ушли к родным могилкам, здесь все рядом, вот эти такие семейные крестьянские некрополи, все знают, кто тут похоронен, вот, и, соответственно, там они на этих могилках пребывали, ну, естественно, может быть, там пели песнопения, христосовались, или после литургии, уже осветив яства пасхальные, шли туда, вот клали эти самые яички. Потом система стала разрушаться, причем не только в городе, но и в селе. В 18 веке, опять же, у нас карантинная тема, чума, и вынос кладбищ на городские заставы. Вот, собственно, наши старейшие кладбища живут с тех пор, существуют.
Ваганьковское кладбище, тому самый явный пример, Ваганьковское.
Ваганьковское, Калитниковское, Преображенское, Рогожское. То есть все вот эти кладбища, которые мы считаем нашими старинными, исконными московскими, их основали в период вот этой московской чумы, пик, который пришелся на сентябрь 1771 года. Ну и потом так оно и осталось в соответствии с санитарными требованиями.
Потом остальные кладбища археологи находят?
Ну, находят, конечно. Их, собственно говоря, их закрыли, но не упразднили. Какое-то время они существовали, и там эти памятники были, которые потом употребляли в церковное строение. Потом причт местные батюшки эти кладбища застраивали своими домами и по документам обеляли, как тогда говорили. Митрополит Платон Левшин с этим боролся. Вот. У каждого московского храма в черте Садового кольца есть некрополь, не отмеченный там никакими памятными знаками.
Ну, конечно.
Ну, вот, поэтому, видите, вот традиция нарушилась в силу того, что локально вот эти вот места поминовения усопших были отделены и вынесены за городскую черту.
А санитарный устав, я вас перебил, простите, пожалуйста, санитарный устав, что это такое?
Это документ, который определяет устройство мест захоронения. Он возник в XIX веке, вот там все было расписано, что кладбище должно иметь ограду, должно быть огорожено рвом, и, так сказать, то, что вот оно находится вне города, это был очень такой важный момент. И в селах тоже погост вокруг храма заполняется, место с течением времени основывают новые кладбища, там где-то в районе выгонов, за околицей. Поэтому, ну, как бы эта традиция, она так не могла существовать непрерывно, потому что приходят новые поколения, и вот в этот день, первый день Пасхи, уже как-то не очень удобно пойти, особенно там для людей благочестивых, которые хотят попасть на пасхальную вечерню великую, в городах это вот, ну, особенно ярко чувствовалось, так особенно ощутимо.
Мы столкнулись к советскому времени уже с новой реальностью, когда традиции церковные были нарушены, в том числе многие забыты, а было нечто другое. Появились именно советские традиции, которые сейчас мы уже считаем устоявшимися и именно церковными. Вот давайте о них немножко поговорим.
Давайте. Ну вот смотрите, на момент такой вот предреволюционный мы имеем традицию посещения могил родственников без упокойных молитвословий в первый день Пасхи. Ну вот возьмем наш Сергиев Посад, да, где я провожу значительную часть времени своего. Ну вот прямо при входе, недалеко от вокзала, было... Сейчас там такой сквер, было Вознесенское кладбище. Ну, конечно, люди шли туда, да. Потом там более отдаленное Кокуевское кладбище. Ну, тоже можно, да, вот, но, скорее всего, это отнесут к вот, Дню Радоницы, к этому вторнику, второй седмицы по Пасхе. Ну, давайте вспомним Шмелева, да, такой, как правило, идеальный образ нарисован московского благочестия, он подробно, у него есть там глава Радоница, как они объезжают кладбище, и даже бывают там на Преображенке, потому что предки были по старой вере. Все, это время свернулось. И далеко ездить или близко ходить, уже, так сказать, во вторник рабочий день, ну, могли бабушки наши, они все приходили в храм, поминали, там ездили на кладбище, но какого-то массового посещения не было. Но произошло вот наложение этих дней пасхальной радости и поминовения усопших, но в силу изменений в сознании, я думаю, не только по каким-то внешним причинам. Вот удивительно, что Пасха вот советского времени, да, это не только там бабушкин кулич, красные яички, такой вот элемент фольклорный какой-то, этнографический во многом. Нет, это все же, на мой взгляд, это вот та самая основная идея, на которой мы стоим, краеугольный камень нашей веры, вера в воскресение, которая на каком-то подсознательном уровне сохранялась и в других поколениях. И в этом отношении я эту традицию рассматриваю как положительную.
Посещение кладбища в сам день Пасхи.
Да.
Ну вот интересно, кстати, мы говорили об этом, но сейчас как никогда уместно об этом вспомнить, о так называемых кладбищенских маршрутах автобусов. Ведь это же на Пасху было организовано властями. Из какого года это все примерно организовывалось?
На моей памяти было. На моей памяти было, и вот этот кладбищенский акцент, он, как мне кажется, на празднование Пасхи такое негласное, так же, как и продажи куличей в наших булочных, именно в предпасхальные дни. Вот
как это скорее весенний.
Вот такой. Да, конец 70-х, начало 80-х.
Ведь кто-то же еще за этими датами следил?
Конечно. И, может быть, вот здесь вот как раз можно усматривать желание направить вот саму идею праздника вот в такое поминальное русло.
Мне казалось, что автобусы – это уже перестроечная традиция начала 90-х.
Нет, нет, было. Но о них так не объявляли по телевидению, но все знали, что такой-то станции метро, до такого-то уже отдаленного кладбища, они все дальше и дальше были уже вот города, будут маршруты, и будет масса людей. Это было вот такое некое неформальное действие. Но я скажу, что люди вот церковные воздерживались от участия в этих действиях. В храмах, прям как сейчас вижу, канун закрывали плотной тканью такой.
И на Радоницу открывали.
А на Радоницу открывали, да.
Мы прервемся на минуту, буквально на минуту, и вновь вернемся к нашей беседе в таком дистанционном удаленном формате. Программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Московской духовной академии Алексей Святозарский, Алексей Константинович, также профессор и преподаватель Сретенской духовной семинарии. Я, Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».